Прогнозом я ознакомился, так сказать, в письменном виде. Прогноз исключительно мрачный. И самое любопытное то, что против него нет серьезных возражений.
Мрачный.
Почему мрачный? С моей точки зрения.
С его точки зрения.
Это мрачный. Я, например, не могу себя представить живущим в обществе сугубо религиозных людей. Причем. Вот. У меня... Наверное, такое материалистическое, так сказать, представление о мире, о развитии общества, что я не могу. Минуточку. Давайте я все-таки свою мысль выскажу.
Значит, объяснить одну вещь. Вы жили в религиозном обществе, называлось коммунизм.
Нет, извините, при всем при том, это было общество нерелигиозное. Это заблуждение. Да, мы это не религиозное.
Ну, так дайте ему сказать, господа.
Так, все-таки можно закончить свою мысль, а то просто вы выбейте меня. Значит, прогноз, так, ну, тяжело найти в этом прогнозе какие-нибудь такие, против него какие-то возражения. Возникает, правда, другой вопрос. Таких, как Роберт Алман в этом обществе, которое заменит существующую систему, очень много. Значит, действительно, мало. В этом обществе мало. Да, надо обслуживать армию, надо обслуживать электронику, надо служить в армии, надо и так далее, и так далее. Переход к такому обществу грозит ко второму Холокосту, учитывая общее. Значит, пока придут роботы, от нас может просто ничего не остаться. Вот эта мысль меня просто волнует.
На роботов надежда.
Нет. А какая на роботов надежда? Я просто продолжаю эту мысль, что человечество перейдет, так сказать, на искусственный интеллект. Вот. Но до того, как оно перейдет на искусственный интеллект, как бы не оправдалось предвидением Маркса. Освобождение от антисемитизма будет закончиться, когда человечество избавится от евреев. Я не совсем точно цитирую последнюю фразу из его статьи, которую он написал где-то 20 лет. И нет, потом... все равно он был еще достаточно...
В 1944 году написал, а родился в 18-м.
Все равно он был еще тогда достаточно молодым, а когда ему предложили пересмотреть эту статью уже в зрелом возрасте, когда он уже стал Марксом, он отказался пересматривать эту статью. Вот. Он не нашел никаких-то логических ошибок. Вот. Поэтому вот этот вот момент, если завтра придет совсем другая команда, которая не сможет, не будет служить в армии, не сможет управлять армией. Сказано было, что в Иране примерно то же самое. Но это еще, не знаю, правильно, в Иране все служат в армии и так далее. Вот, даже религиозным. Будут ли они служить, будут ли они защищать? Не знаю. Вот эти вот возражения у меня возникли.
Но это не ко мне.
Это не тебе.
Это не ко мне.
Ко мне?
Выступай.
На мой взгляд, мы путаем две вещи. Есть вопрос, касающийся конкретно государства Израиля, и есть вещь, которая касается всех.
Народа Израиля.
Да. Понимаете, мы говорим одновременно из-за этого. Когда мы говорим о робототехнике, мы поговорим не о государстве Израиль, мы говорим об обществе.
Об обществе.
Когда мы говорим о засилии ультраортодоксов, мы говорим про Израиль. То есть давайте эти две вещи первое.
Ну, Миша так и
разделил,
да.
Понимаете, здесь, на мой взгляд, забывается одна очень важная вещь. Да, нужно изучать Тору, чтобы осталось какое-то наследие предков. Но, вы поймите, ведь люди, которые учатся в Ишиве, не способны производить новую технику. Они не способны защитить государство. Они просто вынуждены будут работать на наемниках.
Конечно.
А государство, которое обеспечивает свое существование наемниками, это государство просто уже обречено.
Да ну.
Оно просто не может
существовать.
Во всяком случае, вся мировая история, которая была, она говорит только о том, что наемничество – это самое простое. Саудовская Аравия, извините за выражение, это прыщик на теле мировой цивилизации.
Они нас считают прыщиком.
Да. Это я ее не беру. Они наемники до тех пор, пока цены на нефть еще достаточно.
Они же прочие, у Давида личной гвардии была наемники филистимляне.
Нет, это второй вопрос. Я хочу сказать.
Не второй, а первый.
Я все-таки мысли хочу довести. Спасибо. До конца. Если мы говорим о тенденции развития цивилизации нашей, это один вопрос, фактологический. Я не согласен здесь с Александром по этой части, но, как говорится, не это есть суть. Потому что, на мой взгляд, это на сегодняшний день, это день, время наших, может быть, если что-то будет такая проблематика, это время наших правнуков.
Это может быть вполне.
Да нет. Почему? Вы только вспомните.
Когда это будет, может
известно,
быть.
Известно, известно. Вы вспомните свое детство.
60 лет, да.
Свое детство вспомните. Что было в доме, кроме репродуктора на стене?
Я говорю, я говорю свое мнение.
Да.
А вот вещи, которые сейчас идут чисто для нашей жизни, государства Израиля, они опасны именно тем, что люди, которые не могут не быть творцами принципиально, не потому что они глупые, не потому что они, как говорится...
Ну, не обучены.
Да, да. Они просто не имеют основ для этого творчества.
Базы нет.
Базы нет. То есть, вот это самое страшное. Вот когда мы готовили наши замечания по системе образования в Израиле, это меня наиболее... Вот когда мы делали доклады, вот это мне наиболее кажется страшным, то, что страшная тенденция. Страшно не то, что нас как-то начинают по своим правилам заставлять жить, а страшно то, что эта система, если ее продолжать дальше чисто логической цепи, и что такое много высокое рождение? Это значит, что внук будет учиться в ешиве. Это значит, что дети будут учиться в ешиве. А если дети и внуки будут учиться в ешиве и не знать математики, не знать физики, то фактически это означает, что эти люди полностью отрезаны от уровня современной цивилизации. Это что, возврат к скотоводству?
Почему? Нет? Нет.
Здесь вот о чем.
Нет.
Значит, сейчас, одну секундочку. Значит, два момента. Не так давно было интервью с одним руководителем компании компьютерной, да, хай-тековской компании, которая на фоне других очень резко рванула вверх. Даже по сравнению с тем, что они сами представляли из себя ранее. И спросил, что ж такое, что случилось? Говорит, а мы, говорит, рискнули и пригласили группу программистов религиозных. И оказалось, что они не так совсем думают, как мы. И представили совершенно оригинальные продукты.
Подожди.
Что есть?
Имеет соответствующие знания, где нет вопроса.
Они не сами его получили, самого
самоучки.
Значит, не надо это...
Что нет?
Понимаешь, мы предполагаем, что... Если что-то будет продолжаться, то оно будет продолжаться в том соусе, в котором мы сегодня живем. Жизнь заставит, и будет, все будут, и служить будут, как всегда служили. Ведь 2000 лет не было здесь наемников. Служили и воевали.
Да.
И все было нормально. Да?
Значит, пираты были.
Все было. Теперь вспомните, коллеги, вспомните, что государство все время находилось на пути. То сирийцы идут захватывать Египет, то египтяне идут захватывать Вавилон.
Белые придут,
и вот все время вот так вот движение было именно через этот клочок. И тем не менее выживали. И приходили римляне, и приходили греки. Кто угодно приходил, и все равно народ находил способ выживания и зарабатывания.
Потому что Саша правильно сказал.
Потому что Тора. Потому что кушать хочет.
Тора спасла.
Правильно.
Кушать это хочет.
Спасла Тора. Так что рано плакать о судьбе нашего государства.
Да, и не надо говорить.
Народа и государства. Государство может меняться.
Говорить, что это ужасно, ужасно. Ничего ужасного.
Значит, нельзя исходить из сегодняшних представлений, что если все кардинально изменится, значит, изменятся и отношения, и к труду изменятся. Во всем мире те же самые религиозные люди работают.
Да.
Если у нас есть высококлассные в мире огранщики, это евреи огранщики. Золотых дел мастера – это евреи мастера. Значит,
откуда они приехали?
Сюда приехали из Амстердама.
Да.
Да.
А в Амстердам приехали из Испании.
Из Испании.
А в евреи, да?
Евреи.
Больше того. Значит, многие термины, которые существуют в этой сфере, они еврейские.
Да.
И все прекрасно работает.
И Федя тоже строит.
То есть не надо никого считать законченным
идиотом. А если вы еще посмотрите на слово ювелир, там написано джевелер, то начинается оно именно с еврейских.
Когда заключают договор, что говорят друг другу на алмазной бирже в любой стране мира? Говорят еврейские слова. По традиции. Это, ну, что такое шалом, так, такие обычные слова. Это уже у них
уже порой.
То есть без договора.
Ну ладно, это тема.
Здесь еще есть одна особенность.
Не отвлекайтесь.
Есть еще одна особенность. Значит, единственная компания, на которую антимонопольный закон сознательно ограничен, это как раз и есть ювелирная компания. Она монополия во всем мире. И никто про... Значит, они сами следят за разумным ценообразованием.
И ничего.
А во всех других отраслях ничего не получается. А это всемирная монополия, всемирная.
Да, потому что они во всем мире.
Да.
Не только по...
Они же не сразу стали.
Потому что... Я читал об этом.
Бахмутский, там управляй процессом.
Так, коллеги, пожалуйста, сейчас.
Спрос
можно я сейчас добавлю?
Специфически.
Так, значит, по поводу, значит, будет государство Галахи, будет царь. По моему мнению, как раз, никакого у евреев царя не будет, потому что эти ортодоксы, каждый раввин свой маленький царек своего двора, им объединиться, чтобы выбрать одного царя, физиологически невозможно по их мировоззрению.
Почему вы решили, что еврейский религиозный мир ограничен только ультраортодоксами?
Значит, просто ортодоксы.
Мы с вами находимся, да? В синагоге.
Да, в Торе написано, выбери царя. О чем речь?
Нет, в Торе выбери царя, а евреи сам попросили.
Ну,
значит, евреи, живые после гибели государства Израиль, жили вот уже 2000 лет без царя
в голове.
В голове, да, и физически их не было. И никакого царя никогда невозможно создать даже в любой ортодоксальной системе. Слишком они запщены. Настолько запщены, настолько у них разные взгляды, что в той же Америке у ортодоксальной общины друг друга сжигают книги другой общины. Настолько у них разные взгляды. Как они могут выбрать одного царя добровольно? Этого нереально. Это мое мнение.
Не велась, а там будет, да, царь.
Честно.
Да. Но я вынужден согласиться, что если ортодоксы здесь придут к власти, то очень большая вероятность следующего Холокоста. Дай Бог принесет. Я высказываю свое мнение.
Нет.
Теперь как продолжение.
Все.
Я каждый человек высказывает свое мнение. Для вас глупости, для меня реально глупости.
Нет, это реклама.
Да. Теперь дальше насчет опасности еврейского образования. Дело в том, что вы не знаете, что это такое, а его критикуют. Значит, в еврейское образование входит изучение Танаха. Значит, в свое время, я тут попалась мне книжка голландская о изучении математики. И И он говорил, что изучение математики совершенно необходимо всем, потому что математика – гимнастика для мозгов. И человек с развитой математикой может решать любые проблемы. У него это гимнастика для мозгов.
Но вешивых нет.
Да, минуточку, но можно продолжить. Можно продолжить. Так вот, изучение Талмуда. Талмуда. Это есть гимнастика для мозгов, может, более сильно, чем математика. Евреи, не изучая математику, изучают только Талмуд, уходя из религии, развивали все науки, искусство, физкультуру, все что.
Вот это правильно.
Потому что у них мозги, если вы достигли в своей жизни чего-то путного, это потому что, две тысячи лет, 1800 лет. 1500 лет ваши предки изучали Талмуд и выработали мозги, что вы даже перестали бы изучать, а их гены, их мозги у вас остались. Так, теперь роботы-люди, можно сказать. Значит, по логике вещей, по мере развития роботов, они научатся сами себя воспроизводить, сами себя программировать, и людям будет просто не нужно, зачем их кормить на хлеб. Значит, людей они всех уничтожат, пустят на удобрение, а им удобрение нужно.
Зачем им удобрение?
Да.
Зачем им удобрение?
Нет, так что люди будут им просто мешать править.
Вот, и тогда вот будет... только за них решать не надо.
Значит, из вашей логики вытекает так, сознание человека, робота будет такое, что каждый развивается. Зачем ему люди? Они не нужны, он самовосстанавливается, сами существуют, сами производят себе электроэнергию, сами себя ремонтируют, сами себя воспроизводят. Так зачем люди?
Так, все
так. Да, мое мнение такое. Так, и последний вопрос про пророков. Конечно, теоретически пророк, он есть транспортер от Бога к человеку. Но этот транспортер, он человек. А каждый человек совершенно индивидуально воспринимает, переваривает в голове то, что он слышит, и как он это понимает. Поэтому каждый пророк совершенно индивидуален, и он в итоге говорит не мнение Бога, а как он его слова понял. То есть обязательно любой пророк несет от себя тину. И никогда не понятно у пророка, где от себя тина его, что в нем больше, что он говорит, от себя тина или того, что ему сказал Бог. Он мог совершенно неправильно понять слово Бога, которым получил сказать. Потому что Бог создал такого человека, что все отличаются. Поэтому так много разных пророков, и так они много разных вещей говорят. И их человеческое поведение накладывается на то, что ему послал сказать Бог, так же. И он это свое личное пристрастие того, что он говорит и делает, также вкладывает.
Известно, как Бог внушал пророку что-то сказать, кого-то хулить или хвалить, я не
да.
помню.
Билам.
Он хотел наоборот и не мог произнести этих слов.
Билам.
Билам, не важно кто. Да. То есть он говорил только то, что требовал Бог, а не то, что он думал.
Минуточку. Это теоретически написано в книжках, но в той же книжках видно, как много было разных пророков, как на себя по-разному. Потому что каждый пророк совершенно индивидуально воспринимает действительность. Я и тот же Шмуэль проявлял очень много индивидуального вне зависимости от того, что ему Бог ведет.
Например,
как он однажды подставил, как вся его борьба была с Саулом. Он выбрал Саула,
потом... Он уже считал, что тот нарушает.
Он еще не успел.
Нет. Прочти внимательно.
Значит, он лично думал, а это не Бог
нарушает. Нарушает его указания.
Спасибо. Его указания, а не Бог.
Спасибо.
Что? Вы хотите увидеть? Спасибо.
Маленькое уточнение по этому поводу. Маленькое уточнение, значит...
Дайте Свете выступить, да, перегорит.
Перегорит?
Конечно, все время.
Да, Саша, у тебя будет последнее слово.
Говорил Аркадий, я согласна только совершенно с его вторым утверждением.
С фамилией?
Каким? ну, второе утверждение, что именно Талмуд и умные и религиозные люди, а все остальное...
Ну, это известное положение.
Потом дальше. Из того, что я слышала, совершенно не согласна с вашими вот двумя мнениями в отношении религиозных людей. От чего вы их боитесь? Я жила в религиозной среде, я в Ешиве жила месяцами. Я сейчас хожу на религиозные занятия и такие слышу интересные вещи, что во многом всем нам еще, Вова, вот, например, возьмите слово иврит, иврит это ведь тоже вот с этим связано. Маленький пример, например, слово гамаль и слово легмоль, благодарить. Вот даже тут корни одни, чем они связаны? Потому что ты только этого верблюда немножечко покорми, попои, так он будет тебе через всю пустыню таскать, и все, такой будет благодарный. Вот, и тут общее. То есть тут такие уровни есть, что нам и не снилось, какие вот действительно такие равы и все. И почему мы считаем, что жить среди религиозных людей будет очень плохо? Ведь не значит, что какой-то религиозный, отрицательный герой нашего времени, так все на него похожи. А то, что есть какие-то определенные правила, так есть и во многом обоснования, кроме там хугим. И они такие ценные, они такие умные, и они действительно имеют канал с высшим миром. А мы жили в Советском Союзе. Всего в чем-то потом боялись, и вот этот вот страх, он до сих пор в тебе во многом впитан, чтобы свое какое-то мнение можно было там сказать, хотя попервой я выступала, например, когда нам, нас в колхоз, допустим, да. А по Сашиному, мне кажется, что он использовал свои знания, и я очень сожалею, что несколько опоздала, но то, что я слышала, мне было очень, поэтому вот пришлите тому, что вот вы послали, это все. И мне очень понравилось то, что Александр, вот это нравится, он все время... Подождите, я очень мало скажу, уж раз редко, потому что я не дотянусь или нет, что он всегда защищает религиозных людей. Вот я вижу, например, смотрите, это же боль моя, мой сын с 15 лет начал учиться в ешивах, он равом, он преподавал и в Штутгарте, и в Москве, и в Ленинграде 5 лет жил, и все. Но уже под конец маленькая зарплата была по минимуму, он преподает с 7 утра до 7 вечера и мало. И, в общем, ну вот сейчас, хотя вот все соблюдает, он пошел учиться по медицине, как медбрат, но высшее образование. 4 года поступил в Лев Махон в Иерусалим. Но пока первый год учится, еще пока за свои деньги там. 10 тысяч каждый год надо платить, ну а потом теперь может и учиться успешно, с большим интересом. И вообще, то, что вот он был подросток и пошел в ешиву, я увидела, как книги, как все, как рассуждает, как что, хотя у него нету высшего образования, хотя я работала в университете и 100 раз могли пройти эти корочки там, где я...
Мамочка, не отвлекается.
Ну все, то есть я хочу сказать, что я очень уважаю религиозных людей, и когда я слышу, что вот это мы боимся, как жить, как что, ну и что? Что в автобусе у ортодоксальной церкви, это как правило, как спасибо. Раньше было. То спасибо, же самое, как надо сказать спасибо, как надо сказать
спасибо. Сейчас, Марина.
То же самое.
Пожалуйста.
У женщин все равно очень много прав есть.
Только когда будете уходить, не забудьте поаплодировать
автору доклада. Да ладно, ребята.
Я сказала, что я согласна.
Я всем говорю, чтобы все.
Мне всегда интересно слушать и его, и
нет, доклад хороший,
Марину. И Толю я очень уважаю за его, но вот в этом моменте я с ним не согласна.
Мы его побьем ко мне.
Ну как не согласны?
Не надо.
Так, пожалуйста.
Я так, несколько моментов, на которых хочу остановиться. Значит, опять же, отвечая Анатолию, в любой группе населения складывается определенная ментальность и развиваются определенные способности, которые в какой-то момент могут оказаться исключительно полезными для решения задач, которые в этот момент ставят. По поводу религиозного образования, оно очень различное. Есть школы, которые занимаются минимально науками, которые дают в обычных светских школах, а есть школы, которые своих учеников грузят по полной. Один такой ученик учился у меня, это были самые тяжелые уроки, потому что я вела их полностью на иврите. Им давали задания по математике, помимо того, что они должны были там выполнять и общественные какие-то поручения, и весь цикл иудаизма колоссально, они занимались допоздна. Да, им давали сильнейшие задания по математике. Я таких не видела у своих светских учеников. То есть это как повезет. Да. Но, отвечая опять же Свете, сейчас у меня есть знакомый мальчик, которого из экономических соображений семья пустила с детства в религиозные школы, и который сейчас вырос и оказался ни там, ни сям. Он хочет действительно как-то себя приспособить, получить какое-то образование и куда-то себя направить. Он в полной нерешительности, он сейчас не понимает, чем ему заниматься.
Всяко бывает.
От одного, да, то есть ситуации бывают очень разные.
Заблудшие.
Другое, что я хотела сказать. Ну, сам доклад я дома слушала, и эти 50 минут, которые понадобились на ответы, это было на мои вопросы, поэтому я сейчас их повторно не задавала. Но в ходе нашего домашнего прокручивания Саша сказал: вот увидишь, когда я спрошу у Абрама,
который спит,
может, сейчас проснется. Жалко, спит глубоко.
С погружением.
Да. Какое общество выберут люди, если в стране останутся одни религиозные, и что он ответит монархическое? А вы слышали, что Абрам ответил что-то другое? Он ответил теократическое. Так что, Сашенька, над этим еще надо подумать. Так что тут, да, ты ожидал другого. Вот, но то, что я зачастую верю, как бы ни были мрачны Сашины пророчества, к сожалению, многому верю. И очень убедителен.
Скотина.
Вот. То есть я думаю, что дар пророчества, он может быть в большей степени, в меньшей степени. Я не знаю, в какой степени, но Саша он в какой-то степени, безусловно, дан. Я думаю, что его...
Похоронила.
Ну, конечно. Я думаю...
Она чувствует.
Это может быть и наказание. Вы зря так думаете. Это не только похоронение.
Смотрите, да, действительно, в общем-то, те, кто слишком много знает и суется во все, наказывали не раз. Да. Поскольку мне жалко того, что Саша знает, и я пытаюсь это знать тоже, значит, потом достанется мне.
Жене в любом случае достанется.
Так, ладно. А другая вещь, которую я хотела сказать, и тоже... Ну, я опять возвращаюсь к некоторым своим лингвистическим, нельзя их назвать изысканиями, но предположениям. В прошлый раз, когда... опять же, по поводу Давида, Давидуса и Эль-Ханана, да, выступил Вениамин, для меня это тоже явилось полной неожиданностью. И я подумала, что словечко «дод» и «Давид», которое чаще всего пишется без «юта», и если не в контексте...
Точно так же пишется.
Да, пишется точно так же «дод», да? А читается «Давид» в контексте, что они, видимо, не зря совпадают. Тем более, что ментально, если вы вспомните, сейчас я смотрела и словари синонимов, и этимология происхождения слова «дядя», «дядька» в русских толковых словарях и так далее, и так далее. Вот, кстати говоря, они и на слух близки, да, вот эти вот «дядя» и «додда», да. И «тетя», и да?
«Давид».
Ну, то, что Давид и Дод
близки и фанахи. Деда почему не вспоминаешь? Дед прежде всего.
Это дело в том, что Киев такой, в общем-то, значительная часть еврейским был. Оттуда и пошла Русь.
Просто вот это вот значение, я его не нашла. Где его нашел Вениамин? Опекун, да?
Опекун. Владитель, властитель, опекун.
Властитель,
Давидус.
Опекун. Это то, я что ментально приписывается дядька. Слову «дядька» в русском языке, допустим, в значении «опекун», которого представляли и к новобранцам, и к...
Даже к царям.
Ну да, и к царям, и в различных таких богатых, хорошо поставленных семьях, да, обязательно мальчишку какого-нибудь там обучал дядька. Вот. Отсюда можно сделать следующее предположение, которое ни у кого у вас не встретит, видимо, сопротивление, что значение в семье вот этого дяди, ну и, соответственно, тетя, это всегда тоже было опекун. Случись, что с родителем ребенка забирают. И это не только в русском языке, и не только в славянских каких-то племенах, да? Вспомните историю Эстер. Кем она воспитывалась? Тоже дядей. Он же дядя-опекун. Заодно по поводу Хеседа. Хесед. Как же так вот тут возник вопрос, сочеталось в одном слове и понятие...
благодеяние и мерзость.
Да, благодеяние и мерзость, позор. Вот. И вспомнила я те главы из Танаха, которые мы с вами изучали, которые касались положения женщины, приведенной с поля боя во время войны, и обязанности того, кто ее привел по отношению к ней. Он фактически являлся ее спасителем. Так что вот оно, где они почему-то сошлись. Кстати говоря, по теории, Саша, чья это теория Лемельмана, да, или он не основоположник этой теории, о существовании двухбуквенных корней, да?
Да.
Он очень часто, да, двухбуквенные корни сливались в трехбуквенные корни. Хесед, хас и сад, да? Хас, хас выхалила. Хас – это да. Небо, и хас – это в качестве глагола «щадить», «пощадил». Так что хесед – это пощада. Вот тут вот эти значения сливаются. Вот. Ну и заодно думаю над тем, почему же, когда... смотрели на другие племена, у которых... У которых для войн был готовый полководец, царь. Почему они стали тоже в тревожные времена просить царя, а на иврите это звучит Мелаха. Я подумала о том, что корень-то там, ребята, Лех, это тот, кто идет. А мем очень часто входило в слова из приставки. Мем, тав. Они очень часто входят из приставок. Обратите внимание. Ну, хотя бы там ханая это хана.
Это, да? Можно проверить.
Да. Не, это факт.
Мем дает оттенок действия. Тот, кто совершает это действие. Ме лех это тот, кто действует таким образом.
Может быть еще и от пути.
А?
От пути.
От пути?
Мэм. Мэм.
Мэм. Ми. 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 Лэх. Да. Ну, там скорее к, а не...
Так мэл и какое ха.
Вот, так что это скорее... Что?
Мэл и ха. Мэл и
ха. Ха.
Ха. Ха. Ха.
Ха.
Ха. Ха.
Не хэт.
Да. Это то же самое, что выйти. Лалэх. Вот. Спасибо.
Отлично. Блестяще. Пожалуйста.
Наконец-то хоть кто-то вспомнил про доклад.
А что ему вспоминать-то?
Да,
повод побазарить.
По поводу прогноза, что нас ожидает через 30-50 лет засилье религиозного государства и так далее. Вот уже сейчас государство, по-моему, выдерживает определенный баланс между религиозным населением и нерелигиозным. Вот вы посмотрите статистику последнего времени, сколько прибыло религий сюда сейчас, вот буквально за последний год.
Это
это мы спасли
зря. Мы уже после нас, вот буквально сейчас.
Но после нас приезжает только тысяч.
Прибывает и прибывает. И таким образом какой-то баланс все-таки обеспечивается. И поэтому, мне кажется, прогноз может быть и не пессимистичным. Тем более, что евреи, благодаря вообще своей традиции, благодаря Торе, не всегда ориентируются прежде всего на ценности нравственные, моральные. А как мы уже давно говорили, нравственные и моральные ценности, они вообще в основе поведения человека лежат, больше, чем что-либо другое. Этот стимул нравственный и моральный, он больше всех других стимулов, материальных, технических и так далее. Если современные роботы, они прежде всего направлены на то, чтобы облегчить вот эту материальную жизнь человека, некие материальные функции, механические функции облегчить, взять на себя, робототехника, то нравственные остаются, нравственная жизнь и нравственные функции, они остаются за человеком, остаются у него. Это как главный его стимул и мотив поведения. Всего, вплоть до собственного здоровья. Даже здоровье в большей степени бывает в руках самого человека нравственного, чем медицинская техника и медицинские усилия профессиональные, специальные. Даже здоровье. Не говоря о многих других вещах. Вообще стимул всякой деятельности, всякой активности человека. Он прежде всего моральный. Все последние материалы, труды по философии, по психологии, они как раз говорят о том, что эпоха повернулась. Сегодня человек в центре, и об этом иудаизм говорит, человек в центре событий, любых мировых событий, а не что-то другое, не капитал там и так далее.
Он их сам и творит, эти события.
Он сам и творит. Он главная активная сила. И в связи с этим еще один вопрос.
Сегодня.
Значит, вот способности к пророчеству. Вообще есть в социологии такое понятие прогнозирования. Оно не так давно вошло в обиход.
Почему?
Социологический обиход. Да, прогнозирование, прогноз. Есть научное прогнозирование. Это ведь не что иное, как предвидение. Как, ну, будем говорить прямо пророчество. Но профессионал, специалист, он лучше предвидит. Он может стать даже пророком при определенном, видимо, стечении каких-то фактов, обстоятельств. Потому что он предвидит лучше и больше.
А может наоборот.
Да, и огромное количество случаев обратных.
Не стоит прогнозировать,
все бывает, и сопоставлять
пророчества.
Все-таки
нет,
это
вещи
разные,
близкие,
но тем не менее, все-таки может какое-то событие предвидеть и прогнозировать специалист лучше. И мы идем, если возникает такая необходимость, потребность, проконсультироваться, еще там какие-то вещи. Все-таки к специалисту, а не к другим людям, которые...
Не гадалки
идем, да, все-таки к специалисту. Ну, то есть, конечно, пророчество – это более высокая форма предвидения, она исходит свыше. Все равно она имеет и земное проявление в виде профессиональной, глубоко профессиональной деятельности человека. И еще и последний момент. Вот стремление к власти. Вот вы говорили, что многие группы, каждая из них стремится к власти, и вот начинается борьба за власть. Мы знаем из книги «Судей», вообще истории борьба за власть, с какими была связана потерями, с какими тяжелейшим взаимным уничтожением была связана борьба за власть. Один сын Эвмелиха уничтожил 70 своих братьев и так далее, и так далее. То есть все из-за борьбы за власть. Современное понимание власти, оно другое. И стремление к власти сегодня, оно тоже другое. Вы посмотрите, как смешно немножко и наивно смотреть, как претенденты в Соединенных Штатах, два претендента, значит, стремятся к власти. Собственно говоря, все уже в какой-то степени успокоились. Кто бы ни пришел, какой бы претендент, он не будет первой, самой главной властной фигурой. Все равно остается коллективный орган, сенат и так далее. И не надо этого как бы бояться. Современно
правильно. Ну, Обаму этот коллектив очень сильно
сделал. Да. Он был представителем был этого коллектива.
Тем не менее, то есть, ну, это еще сегодняшний день. А завтрашний день, вот его как бы проблески сегодня, они уже чувствуются. Отношение к власти другое. Что есть власть? Вообще, кстати, вспомните, последний Николай вообще отказывался от власти. Не случайно. Царь отказывался от власти. Почему? Представьте, отказывался, не хотел брать. Когда началась тяжелая ситуация в стране, он стал отказываться.
Потому что убьют завтра.
Власть – тяжелейшее время. Брать на себя власть – это очень ответственно. Это вообще безумная ответственность. И чтобы просто в каждом слое, в каждом группе, в каждом колене люди стремились к власти, как это было там 2, 3, 4 тысячи лет назад, сегодня, конечно, это уже нет. И не будет.
Тем не менее, это так.
Так, пожалуйста.
Доклад был очень содержательный. Естественно, поэтому никто по докладу ничего не говорит. Все согласились. А все говорят о вещах. Я тоже о двух вещах скажу. Первая часть была, значит, хорошая. Потом ты сделал переход, что эта глава на сегодня так же понятна, как и 3000 лет назад. Совершенно правильно. Развитие идет по спирали, там что-то добавляется, но все, что там сказано, принципиально для современной жизни подходит. Вы знаете, часто хожу на консультацию к одному церковный староста. Это он сказал, что слово «эли» в древнем иврите обозначает не тысячу, а семья. Это он сказал, что слово «хесед» обозначает и мерзость, и это дело. И Иегуда, когда делал новый иврит, то он решил старые выкинуть понятия, потому что такие противоречия – мерзость и благодеяние. Осталось только благодеяние. И вот я как-то у него сидел, и я ему то ли разводил те мысли, которые я с своими согласен. Что в ишивах не учат математику, не учат физику, не учат английский язык, и к чему это придет. Он меня выслушал и говорит: вот слушай, если ты не дурак, то ты меня поймешь. Если мы будем у власти, слушайте внимательно, если мы будем у власти, и террор продолжится, то мы скажем: ребята, у нас идеал Самора Гоморра. Мы применим ядерное оружие и ударим по вам. Немедленно прекращать террор. Это, говорит, нынешние лидеры пекутся, что они убегут и где-то будут там жить. А мы поступим так, как надо. Знаете, я когда пошел домой, думаю: Господи, скорее бы они пришли к власти. Поэтому надо обо всем думать. Я сказал, когда шел домой сам себе: скорее бы они пришли к власти, и таким образом решили проблему террора.
Что сказал
тебе понравилось, как...
Да, он сказал, что если мы будем у власти, то мы четко скажем: не прекратите террор, ударим Содомом и Гоморрой. И кончится спор. Дальше.
Тоже похоже, что надо убирать.
Дальше. В отношении распада СССР, хотя это не прямо относится, но очень любопытный факт. В 2005 году я был в Америке, и там книжку прочитал, фактическую книжку, не выдумка, что за 2 года до распада СССР пришел убежавший разведчик русский, пришел в ЦРУ и пришел к заместителю начальника русского отдела и сказал ему, что Россия развалится, тот его выслушал, пошел консультироваться с специалистом. Они ему сказали, что у нас сейчас принимается новый
увеличенный военный бюджет, русские хотят этому помешать, поэтому этот человека послали к нам вот с таким заявлением, что Россия развалится и незачем вам тратить деньги. И вот заместитель начальника русского отдела сказал этому перебежчику, что вы нам голову морочите? Нет ни одного человека. Он говорит, вы читали книжку Америка по существованию России, Советский Союз до 1984 года? Была нашумевшая книжка, где он предсказал, что Советский Союз развалится.
Какая книжка?
Какая, скажи, еще?
Присуществует ли Советский Союз?
Нет, а что за книжка?
Амалерик.
Амалерик.
Да. Он говорит, читал, но это глупость. Как можно допустить, чтобы аппарат, который всем командует, допустил, что его лишат власти? Да он перестреляет всех. Вспомните, что он делал раньше. Убивал миллионами. Это разведчик. Спустя некоторое время он не знал, что ему ответить, но спустя некоторое время он понял, что аппарат решил сам взять это богатство себе. Что толку, что он тебя может убить? Или тебя и тебя? А он не имеет права иметь самолет, он не имеет права иметь дачу государственную, а он хочет это иметь. Он с удовольствием сделает этот переворот, но говорит, я просто в ужасе был. На уровне этих разведчиков никому из них такие головы не приходили. В голову не приходили такие мысли. Теперь по существу. Значит, вот Эль-Ханан, тот самый человек, который меня привел в прошлом месяце. Там написано в одном месте, что Давид убил Голиафа, а в другом месте написано Эль-Ханан убил Голиафа. Я полез куда только можно. Значит, одни люди говорят, что Эль-Ханан жил рядом, рядом жил с Давидом, и когда Давид убил Голиафа, а у Голиафа был родной брат, тоже такой парень, и Эль-Ханан пошел, вызвал его на дуэль и убил его. Фамилия брата приведена в Шмуэле. Другие пишут, что Давид не имел имя Давид, а имел Эль-Ханан. И действительно, в списке имен, которые приводятся до Давида, никто не имел имя Давид. А вот Ионатан 23 раза употребляется в Библии до того, как вот Ионатан, сын Шауля. А Давида нету ни разу имени. Тут оно только тогда и появилось. Но самое интересное, это школа Вильхаузена. Она считает, что Давида не было, Эль-Ханана не было, Голиафа не было. Это все придуманные истории, чтобы поднять народное сознание и так далее, и так далее. Но еще лучше, один человек в школе Вильхаузена, правда, его за это отругали, который написал, что Эль-Ханан убил Голиафа, а Давид переписал это себе.
Ну, там есть еще один малый, который утверждает, что и Вильхаузена не было.
Дальше. Вот в отношении того, что Шауль, царь Шауль, еще когда не был царем, не знал пророка Шмуэля. Действительно, в Торе написано, в Шмуэле написано, что он сидел дома, пропали там скот, он пошел его искать, и ему кто-то говорит,
слуга,
пойдем, вот тут есть такой прорицатель. То есть говорят о том, что он не знал его. Но как правильно пишет Косидовский, это говорит не о том, что Шмуэль не был известен. С ним Бог разговаривал, и поэтому он был в большом почете. В 12 лет ему Бог сказал, что Илья и его дети погибнут. И когда он это рассказал, а это когда произошло, то он имел огромный авторитет народа. Косидовский пишет, что это говорит о том, какой был малообразованный Шауль.
Да.
Он даже не знал такого великого пророка.
Да, правильно.
Дальше.
Гитик об этом именно и говорит. В семье.
Шамуэль, а когда дал на царство права Шаулю, он оформил бумагу, как написано в тексте, по которым, по законам, по которым ты должен был действовать.
Бумаги не было.
Ну, в Торе написано правила оформил.
Какую бумагу?
Написано, что он оформил все законы, по которым ты должен делать.
Свод правил для царя.
Да, для царя, да. Это написано в Самуиле. То есть это считается первый документ для светской жизни в израильском народе. Ты зря похвалил сыновей Шмуэля, что ему приписали всякие вещи. Они там действительно нехорошо себя вели.
Это не я.
Да, нехорошо вели себя в очень многих случаях. Поэтому не надо. Не надо. Это просто вот трагедия, что у такого великого человека, если бы у него были бы дети на его уровне, то они бы легко продолжили бы дело его и были бы у власти. А поскольку они были разбойники по нутру, дело кончалось плохо.
А у первосвященника Илии разве не так было?
Теперь, то же самое. Почему избрали царя из колена Вениамина? Я не знаю лучшего объяснения, чем у Энгельса. То, что колено Вениамина было самое маленькое, самое слабое, самая маленькая земля у него была. И нарочно набрали, взяли оттуда, чтобы остальные не боялись, потому что Иуда и Ефрем, две самых главных группы, друг с другом враждовали, и немыслимо было избрать Иуду, и Ефрем будет против. Поэтому Энгельс говорит, избрали самого маленького колена, и все подумали, ну ничего. Обойдется.
Перефразируя Тору, можно сказать, как? И Энгельс во пророках.
Да, в отношении пророков. Вы знаете, что когда Шауль получил права царя, и тот его Илеем помазал от Самуила, от Шамуэля, то он на радостях стал пророчествовать. И как хорошо написано в Самуэле, люди смотрят и говорят, Боже мой, уже и Саул стал бы пророком. Эта фраза здесь в тексте. И, значит, Коседовский объясняет, что было такое рау пророков, среди них было огромное количество бездельников, огромное количество людей, которые не хотели работать, и народ, с одной стороны, их боялся, с другой стороны, их презирал. И вот эта фраза, что уже и Саул бы пророком, показывает, как относились к многим пророкам. А как же надо относиться к пророкам? Вот Рамбан, который жил в 11-12 веках, ему было просто то, что он рассматривал всех, кто жил за 700 лет до него. Их пророчества или сбылись, или не сбылись. Поэтому он сформулировал, что главный пророк, что он пророк, обязан свой прогноз дать в письменном виде, чтобы нельзя было его укручивать, что прогноз был безукоризненно понятный. Он приводит этот случай, когда какой-то греческий царь пошел войной на другого, а перед этим спросил пророка, что будет, если я пойду войной на того. Тот сказал, ты разрушишь великое царство. Ну, он сразу пошел и проиграл. А когда он пришел к пророку, пророк сказал, что ты ко мне пристаешь, я твое царство считал великим. Поэтому он говорит, что пророчество должно быть однозначно, понятно. И он сам пишет о том, что вот легко сейчас оценивать, чьи пророчества оправдаются. И кто действительно является пророком. Поэтому он как говорит, вот те, кто пророчества оправдались по существенным вопросам, например, пророк Исаия II ненавидел изгнания, которые попали в Вавилонию. И когда вот эти звездочеты в Вавилонии предсказывали, что они будут тысячи лет еще командовать, Вавилония будет командовать тысячи лет еще,
он им клеймил, что ничего подобного, вы скоро развалитесь. И действительно, через 20 лет после его пророчества напали персы на Вавилон, евреи помогли при взятии этого города, за что персидский царь разрешил евреям вернуться и построить. Что?
На карту
уже. Да, так вот, тут совершенно понятно. Вот он берет его пророчество, берет другие его пророчества.
Это кто? Что берет?
Рамбан. Почти все его пророчества существенны, сбылись. Значит, это пророк. Вот при таком подходе, кто такой пророк, мы понимаем. А вот правильно, как сказал Леонид, если я сейчас что-то объявлю неожиданное, вы можете подумать, что я идиот и так далее. Если даже через 300 лет я оправдаюсь, то уже будет поздно. И вот пример с пророчеством. Саббатай Цви. 1640 год. Из своих каббалистических трудов он вывел, что через 8 лет придет Мессия, и у евреев будет хорошо. И через 8 лет Богдан Хмельницкий уничтожил 30% еврейского населения. Это вызвало такое возмущение на Саббатай Цви. Ну, его хотели убить, он убежал в Турцию. Турецкий султан одно время его поддерживал, но тут ему донесли, что он против него, и он ему сказал, или принимай мусульманство, или уезжай. Но тот боялся уехать от султана, что его тогда прибили бы люди. И он принял мусульманство. Вот пророк в совсем другом смысле. Поэтому пророкам, те, кто вот сейчас при нашей жизни пророки, это несчастье. Даже если они правду говорят, мы ему не верим. Мы ему не верим.
Если нам нравится правда, это нам мы верим.
Кассандра, да, совершенно верно. Да.
Они обычно совершенно такое да. говорят, что да. мало
ну,
не получится.
Да.
Ну,
вот
много
такой
говорят,
пророк, как у нас будет. Кардамус, у которого можно и так, да, и так да, понимать. Да. И так, и так понимать можно. Это не пророк. И его подбирают, чтобы подбирают, чтобы начало. Все, еще раз скажу, Саш, самое главное, твоя идея очень правильная, что ты провел связь между содержанием книги Шмуэля и тем, что она на сегодня принципиально так же подходит для понимания ситуации, как и 2500.
Заключительное слово, Саша.
А можно еще?
Значит, просто маленькое замечание. Следующее.
Ты приходи чаще, тебе легче.
Эксперименты на пророчество.
Что?
На предвидение.
Не понял.
На предвидение. Были проведены научные эксперименты, очень интересные. То есть выдавались посылки письменные. То есть был человек, который давал. Это и человек, который принимал информацию. Самое интересное, который давал информацию, получал вот свою информацию в конвертах, который не знал, что там есть. Так вот, оказывалось, что тот, который принимал информацию, знал об этой информации еще до того, как ему объявляли, это транслировали. То есть у человека, у каждого человека, оказывается, заложено вот это предвидение внутри.
Интуиция.
Вот, да. Это даже непонятно. Говорят, что это пятое чувство.
Я вынужден был дать слово, раз уже.
Толя, на чемпионате Европы по футболу все пророки провалились. Не один.
Один.
Дельфин там
какой-то. Осьминог.
Это раньше.
Это
в тот раз.
Не один пророк. Страшно выиграли еще те, кто ставили на перекор. Выиграют большие деньги.
Так, хорошо, тихо. Миша, давай уже, раз так получилось, что Толик не услышал. Вот,
буквально две фразы. Можно ли Владимира Ильича Ленина считать пророком? Отвечаю. Где-то в 20-х годах он минуточку.
Почему не считать?
Ну, надо считать его. Значит, он написал, если производительность труда точно не будет выше, чем точно в капиталистическом обществе, мы погибнем. Считаю Владимира Ильича Ленина.
Ну, это у Маркса, что производительность труда это в конечном счете самое главное для победы нового общественного строя.
Да? Пожалуйста, заключительное слово.
Но он ряд вещей правильный.
Ребята, мы так никогда не кончим.
Пара заключительных слов.
Я бы хотел сказать, что я лично предвидел конец Советского Союза, когда к власти пришел Горбачев и начал перестройку. В моем представлении он должен был развалить Советский Союз с переходом на государство латиноамериканского типа, олигархи наверху богатые, внизу нищета. И я бежал из Советского Союза бегом. Когда это я понял, я через 3 месяца, я 4 был уже здесь.
Видите, как он вам помог.
Вы выполнили требования Рамбама?
Я личный прогноз для себя не занимался пропагандой. Единственное, что я не сделал в прогнозе, что не только стала страна латиноамериканского типа, но в то время по телевидению показывал латиноамериканский фильм.
Ну и говорить по-испански стали.
Да, теперь насчет, так что были люди, которые предвидели. Теперь насчет Ешивы. Когда я сюда приехал, по личным обстоятельствам мне своего сына отправил учиться в Ешиву религиозных сионистов, в Ешиву, получать багрут, он был 15 лет. Значит, в этой Ешиве он мог изучать физику, химию, математику по своему желанию. И он выбрал математику, 5 никудот. И кто с ними учились, русские это, ребята из России, которые с ним эту Ешиву закончили, все поступили в университет. Более того, за счет частных пожертвований эта Ешива имела возможность набирать учителя для 3-5 учеников, за любые какие-то личные факты. То есть было возможность учиться больше, чем в государственной школе.
Значит, прямо по пунктам. Некоторым, не всем.
Спасибо.
Значит, вопрос.
Далеко.
Лизгор, Шам не срать.
Не стесняется. Насчет отказа от власти. Значит, эти люди отказываются от власти отнюдь не по каким-то высшим соображениям, высокая ответственность, тяжелые ножи, шапка Мономаха и прочее. Отказываются от власти, понимая, что завтра тебя удушат полотенцем. Чаще всего так. Некоторые так и уцелели, вовремя отказавшись. Ну, значит, насчет того, что президент действует каким-то образом и так далее, президент является в Америке, является исключительно представителем того класса, который его выдвигает вперед и может такого накуролесить, как мы видим по Обаме, что мало не покажется. Вот. Значит, дальше. Еще насчет Шабтая Цви я не уверен, потому что Шабтай Цви вроде бы сам провозгласил себя мессией.
Да, конечно.
Да.
Он вывел, что он пророк?
Нет, но не имело отношения к Богдану Хмельницкому вроде. Ну я не знаю.
Как? Он предсказал, через 6 лет здесь будет хорошо, просто. А через 6 лет
ну понятно, погром. Но при этом он уже считался.
1648
при этом он уже считался мессией, да?
Его считали мессией. Нет, ты прав, он сам себя назвал.
Ну, конечно.
Сам себя и
да,
сам себя многосторонников.
Конечно. Вот. Значит, насчет того, что насчет замечаний сразу всех. По поводу того, что мы сегодня не видим якобы никаких тенденций. Ну, вот я уже, когда доклад делал, говорила о мнении Аси Энтовой примерно в таком же ключе. Вот. И остальные, там, что вот сегодня мы не видим этого, сегодня мы не видим, нет таких тенденций, вот они не возрастают и так далее. Значит, хочу напомнить старую известную истину. Генералы всегда готовятся к прошлой войне. Чаще всего люди не видят просто тех ростков, которые уже есть на сегодня, и не придают им нужного значения. Более того, есть и обратный, как правильно сказал Вениамин, и обратный процесс, что люди не могут
оценить правильно, точно, ну ладно, в общем, это одно и то же, с большим количеством технических открытий было именно так. То есть люди уже предлагали что-то делать, там, пневматическую почку, еще что-то и так далее, но находились люди, вот вроде этого мало, говорили, да что вы мне там голову морочите, вот, никого этого никогда не будет, и так далее. И, наконец, последнее, насчет пророчества и предвидения. Это момент очень существенный. Да, информация сверху как бы и как бы идет через человека, через пророка. И его собственное состояние, конечно, влияет на эту информацию. Но вот если посмотреть на, скажем, один сюжет, пророк Ишаяху, чего его мучило всю жизнь, ну не всю жизнь, большой отрезок времени, так, он видел, что он уже не получает пророчеств, то есть связи с Всевышним, в том виде, в котором это было раньше. И тогда он вслух прямо говорит о том, что это у меня торможение вот этого пророчества моего, потому что я сижу в компании этих мерзавцев, с которым ему приходится там общаться в вот этой вот там среде, где-то я уж не знаю. Да? И только после того, как он нашел себе силы оттуда уйти и стать тем Ишаяху, который был до того психически, вот, у него все это восстановилось. То есть, с одной стороны, это правильно, а с другой стороны, пророк качественный, такой, высококачественный, вот, да, он понимает это, и он может, понимает это, и он может этому сопротивляться или менять это как-то. Ну, в общем, у меня все. Спасибо за внимание большое. Очень